События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Начнем коротко с тем, которые обсуждаем сегодня с вами 6 марта.
Добрый вечер. Мы начнем с того, что член Совета по общественным электронным масс-медиа Саня Топлая-Игермана подала заявление о выходе из этого совета. Причин этого решения она называет несколько, и одно из них несогласие с советом о русском языке в общественных СМИ. Женщина Саня Топлая-Игермана, она выступает за реализацию пункта концепции национальной безопасности. Этот пункт гласит, что общественные СМИ должны с 2026 года вещать на государственном языке. Но вот председатель совета и третий член совета, у них другое мнение. И вот это разногласие повлияло на решение Топлая-Игермана. И мы сегодня связались с председателем совета общественных электронных СМИ, с которым мы поговорили и ситуацию с общественными СМИ на русском языке и шансы на вещание после 26-го года.
Ну вот затем поговорим еще раз о громком скандале в Рижской Думе, который уже, в общем, привел к достаточно большим последствиям. Этот скандал связан с приватизацией 22 участков земли около Рижского аэропорта. Но вот сегодня мэр Риги Вилнес Кирсис дал комментарий свой. Он рассказал, что решение об этой приватизации было принято, вероятно, потому что вот ввели в заблуждение депутатов, которые это решение принимали. И, в общем, по факту он на самом деле возложил ответственность это решение на прошлого мэра. И мы представим вам комментарий господина Кирсиса, а также комментарий представителя оппозиции, который как-то отреагировал тоже, в свою очередь, на это заявление.
Еще одна тема, за которой мы продолжаем следить, это больница Страдания, а точнее строительство ее нового корпуса. Мы все знаем о той ситуации с подрядчиком, которая развернулась особенно в феврале этого года. Ну, получилась такая концовка этой истории, когда больнице пришлось перенимать строительство, ну, и расторгать этот договор. И вот сегодня в подкомиссии Сейма обсуждали строительство нового корпуса, финансирование, и в том числе прозвучало такое предложение, что, возможно, управление больницы не должно быть ответственным за вопросы строительства. Вот об этом в том числе мы поговорим с председателем ответственной подкомиссии.
Ну а в завершении нашего эфира сегодня мы обсудим крупную международную новость. Международный уголовный суд, который ранее, около года назад, принял решение о том, чтобы выдать ордер на арест в отношении российского президента Владимира Путина и уполномоченной правом ребенка России Марии Львовой-Беловой, выдал еще два ордера на арест в отношении двух военачальников российских, которые несут ответственность за нанесение ударов по гражданским объектам в Украине. Ну, что, собственно, в этой ситуации важного? Дело в том, что Путин и Львова-Белова были, их ордер в отношении них был выпущен из-за того, что они участвовали в незаконной депортации детей на территорию России. А здесь уже у нас ордер связан именно с военными преступлениями, с уничтожением гражданской инфраструктуры. Насколько это меняет суть дела и вообще, как это влияет на юридические перспективы, об этом мы поговорим с правозащитником, экспертом по международному праву в конце нашей программы. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе RusLSM.LV, в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио и на нашем YouTube-канале. Также записи выпусков программы «Подробности» вы можете слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, ну и еще в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим новостям.
Подробности. Прямо сейчас.
О громком решении, которое датировано вчерашним днем, но, тем не менее, будет иметь последствия сегодня и в дальнейшем. Член Совета общественных электронных СМИ Саня Топлая-Игермана подала заявление о выходе из Совета. Причин несколько, две, и вот одна из них — несогласие с позицией двух членов Совета, одного председателя, одного члена Совета, о русском языке в общественных СМИ. И вот это заявление Саня Топлая-Игермана уже породило тоже ряд новых дискуссий о том, а нужно ли нам вещание общественных СМИ на русском языке, а когда его прекращать, а что думает общество.
Да, но это, в общем, новый случайно. Виток. Она же, на самом деле, ведь была выдвинута в этот совет бывшим президентом, да, Эйглсом Левитсом. Его позиция по вещанию на русском языке общественных СМИ общеизвестна.
Ну и сама Сани тоже в 2022 да, году тоже говорила, ну, о том, о чем она, собственно, говорит и сейчас, что надо русские, ну, СМИ закрывать.
Да, мы напомним, что вот осенью прошлого года была утверждена концепция национальной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает, что с 1 января 2026 года вещание общественных СМИ в Латвии не должно вестись на русском языке, должно быть только на латышском языке и на языках Евросоюза. Ну, соответственно, русские к этим языкам не относятся. После того, как это решение было принято, концепция была утверждена, зазвучала критика, ее было очень много и со стороны профессиональных организаций, и международного сообщества, различных политиков тоже, которые говорили, что на самом деле вот такой канал общения с русскоязычным меньшинством все равно в Латвии необходим. Но вот вчера, то, что тоже очень интересно, решение вот представителя, то есть Саниты Уплы Йегермана поддержал, по сути дела, ведь и президент.
Президент, да, отреагировал. Он сказал, что предложил председателю совета и оставшемуся члену совета высказаться об опасениях Уплы Йегерманы. Он акцентировал, президент, я имею в виду, что в обществе должна быть более широкая дискуссия, особенно в связи с тем, что ожидается объединение и латвийского телевидения, и латвийского радио. Президент также заявил, что есть ряд вопросов, которые не следует, и далее цитаты, заметать под ковер.
Да, он по этому поводу сказал достаточно определенно. Речь идет о том, как мы боремся за свое информационное пространство. Я пока не вижу прогресса в том, как мы будем выполнять то, что решено в концепции, имеется в виду как раз концепция национальной безопасности, которую я только что цитировал. Хотя до установленного срока, имеется в виду до 1 января 2026 года, осталось 2 года. Далее президент продолжает. Я хотел бы услышать подробнее, как 2 общественных медиа будут продолжать процесс объединения. Пока все работает, но СПЛП должен предоставить общественности более широкий отчет о том, как мы к этому идем.
Ну и мы не могли не отреагировать ни на это заявление, ни на слова президента. И действительно, мы тоже хотели услышать подробнее от совета, как общественные медиа будут продолжать работать, что нас ждет после 26 года, что ждет до 26 года, потому что тоже звучали такие призывы увеличивать количество латышского содержания в эфирах. И вот с этим мы обратились к Янису Сиксниесу, председателю совета по общественным электронным СМИ, который нам сегодня на многие вопросы дал ответы. Вчера, после того, как Санита Уплы Йегермана озвучила причины своего ухода, вновь началась вот эта активная дискуссия о закрытии вещания на русском в общественных СМИ. После 26 года президент, да, прокомментировал, озвучил свою позицию. И вот на ваш взгляд, вот сейчас остается какая-то надежда на то, что все-таки этого не произойдет в 2026 году?
Nu, mēs tā ceram. Nu, mūsu pozīcija vienmēr ir bijusi tāda, ka ir skaidrs, ka nākotnē kaut kad Latvijā ir jābūt tā, ka visas programmas ir latviešu valodā, nav atsevišķu programmu kādā citā valodā. Bet uz šo mērķi būtu jāiet pakāpeniski. Padome nav atbalstījusi, ka tam būtu jānotiek jau 26. gadā. Un šobrīd arī nu, šāds termiņš ir ierakstīts Nacionālajā drošības koncepcijā, bet tas pagaidām vēl neuzliek nu, tādu konkrētu darbību attiecīgu, lai kaut kas stātos spēkā ir nepieciešama attiecīga likuma grozījuma, kas aizliegtu nu, kaut ko ražotārs vai citas programmas. Tā kā mēs par to turpināsim diskutēt no savas puses, savus argumentus, likt galdā. Nu, mēs ceram, ka politiķi mūs sadzirdēs, bet tas beigās, protams, būs politisks lēmums.
Вы сказали постепенно, и вот вчера в Твиттере на этот счет тоже обрушилась такая волна негодования о том, что, а что 30 лет было мало для того, чтобы перейти. То есть что значит постепенно?
Nu, tur vairākas darbības, kas var notikt. Pirmkārt, ir skaidrs, ka turpmāk pieaugs satura apjoms latviešu valodā. No nākamā gada un arī no aiznākamā sabiedriskajiem mēdījiem ir piešķirt būtiski lielāku līdzekļu satura veidošanai, kas nozīmē, ka no, piemēram, Latvijas televīzijā parādīsies vairāk jauni formāti, kas būtu pievilcīgi plašai auditorijai. Mērķis ir panākt, lai arī arvien vairāk to cilvēku, kas primāri lieto krievu valodu, lai viņi lietotu arī, nu, lai viņi skatītos šos jaunos formātus. Jo problēma jau šobrīd ir tāda, ka pēdējo 2 gadu laikā, diemžēl, nu, gandrīz nemaz krievu valodīgā auditorija nav pārgājusi uz latviešu saturu. Ne tikai sabiedriskajos mēdījos, bet arī citos Latvijas mēdījos. Un tas, kā mēs to redzam, ka šis būtu galvenais virziens, ka ir jāuzlabo satura kvalitāte, satura apjoms sabiedriskajos mēdījos latviešu valodā, tādā veidā, lai arī vairāk krievu valodīgo sāktu tos skatīties. Jo šobrīd ir pamats domāt, ka viņiem esošais saturs īsti neinteresē. Nu, un tad ir ar pakāpeniski mēs domājam to, ka būtu jāskatās, kā tad mainās attiecīgās auditorijas mediju lietošanas paradumi. Respektīvi, datos var redzēt, vai arvien vairāk krievulodīgo sāk skatīties latviešu saturu, vai attiecīgi samazinās esošo krievulodīgo programmu auditoriju. Un, protams, arī mums ir visu laiku jāskatās, nu, tas, kas ir galvenā problēma patiesībā, kāda ir dezinformācijas izplatība esošajā auditorijā. Ja pēkšņi notiktu, nu, tas, ko mēs visi ceram, ka pēkšņi ir strauja varas maiņa Krievijā, un tur tiek izslēgti ilgus gadus raidījušie propagandas kanāli, tad mēs uz сатуру латвийш холода парит долза атра.
Ну вот тоже во вчерашнем заявлении совета говорится, что вы видите возможность постепенного сокращения доли русского языка в общественных СМИ. И вот как вы это видите, тем именно что вы сейчас говорите, именно добавлением контента большего на латышском языке.
Jā, tieši tā, примарес ir tas, ka ну проблема ir та, яка остаётся, ka diemžēl krievulodīga auditorija ļoti maz patērē saturu latviešu valodā. Ne tikai sabiedriskajos, bet arī komercmedijos. Un mūsu primārais mērķis visam, un tur mēs esam pilnīgi viensprāts ar Nacionālā drošības koncepcijas principu, ka ir jāpanāk, lai visa Latvijas, visi iedzīvotāji pēc iespējas vairāk lietot saturu latviešu valodā, arī sabiedriskajos mēdījos. Tikai tas ir, nu, tas primārākais. Vēl es noteikti redzu tas, kas ir mūsu, nu, arī nostāja, ka tiem žurnālistiem, kas šobrīd strādā Krievu programmās Latvijas radio, Latvijas televīzijā, šie cilvēki lieliski arī pārvalda latviešu valodu, ka arī viņi var noteikt jau tagad, jau, nu, tas būtu pakāpeniski jāveicina, ka viņi veido saturu arī latviešu programmās, kas arī, nu, daļu viņu auditorijas varētu, respektīvi daļa viņu auditorijas varētu viņiem sekot šo latviešu programmu. Nu, tie ir daži no veidiem, ko mēs redzam, kas kādā virzienā būtu jāiet, un tad mēs, tā būs tas pakāpenis, ko mums. Es nevaru jums šobrīd pateikt, kuros gados par cik kaut kas palielinās vai samazinās, tas būtu jāskatās pēc tā, как тешам майнас ситуации.
Продолжая тему вот этого возможного постепенного сокращения доли русского языка, идет ли речь о закрытии каких-то конкретных программ до 26 года?
Шубрид никакого лэмума про то нау, так как мы знаем никакого лэмума, но никур не... Nekas šobrīd nemainās. Esošās programmas Latvijas Radio 4, arī multimediju platformā Latvijas televīzijā, tās visas turpina darbu. Šobrīd nav nekāda lēmuma, kas viņiem liktu pārtraukt darbu 2026. Gadā. Bet, nu, jā, vakar atkal šis jautājums tika padarīts aktuāls, nu, tā kā tas būs tāda politiska. Šobrīd mēs gaidām, starp citu arī, kas būs ļoti svarīgi, kultūras ministrijā izstrādātās mediju politikas pamatnostādnes, kas ir kā tāds, nu, viens no jumta dokumentiem vispār par to, kādai attīstībai būtu jābūt mediju vidē Latvijā. Atceros, ka vēl pagājušā gada nogalē rudenī bija viena tikšanās ar ekspertiem kultūras ministrijā, tieši, kad tika runāts par šo dokumentu, un arī tur eksperti arī visi, un patiesībā arī visi klātesošie mediju pārstāvi, tā skaitā komercmediju, visi aicināja uz to, ka nevajag neko izslēgt 26. Gadā tik strauji, ka tam būtu jānotiek pakāpeniski, domājot jā, primāri jau par to, ka joprojām ir ļoti augsta dezinformācijas izplatība. Šobrīd nav nekādu datu, kas liecinātu, ka krievulodīgie pārējāt uz latviešu saturu, respektīvi ir ļoti liels risks, ka, ja tiks izslēgta sabiedrisko mediju programmas, tad šie cilvēki vienkārši lietos kaut ko ne tādu, kas ir Latvijā ražots, visticamāk kaut ko tādu, kas ir dezinformācija. Tā kā, nu, мы ждем, что этот взгляд, ну, так и останется.
Ну вот тоже продолжая вами сказанное, в нашей информации тоже в основных положениях медийной политики, которая разрабатывается Министерством культуры, 2026 год не фигурирует. Но если предположить, что он там не появится, могут ли, на ваш взгляд, начаться какие-то параллельные процессы по, ну, именно ликвидации вещания на русском языке? Может быть, по инициативе парламента или по каким-то другим инициативам?
Nu, tāds iniciatīvs vienmēr ir bijušas iespējams. Patiesībā jau šāds tieši ierosinājums bija jau tieši pirms gada, tad, kad bija iepriekšējā koalīcija. Toreizējais kultūras ministrs jau toreiz virzīja vēl pirms nacionālās drošības koncepcijas. Jau tā kā es šādi priekšlikumi noteikti var atkal parādīties.
Ну да, например,
например,
на следующей неделе уже созвано заседание комиссии Сейма по, ну, медиаполитике. То есть вот...
Tur ir, cik es varu, jā, tur mēs esam uzaicināti, bet tur ir vairāk par padomas darbu pēc tam, kad kolēģe Sanita Uplē-Jēger man ir iesniegusi atlūgumu, un tas ir vairāk par to, kā mēs turpmāk strādāsim. Un es, cik es saprotu, tad šis jautājums par Krievu saturu nākotni ir paredzēts vēlāk šo pavasaru runāt. Tā kā, protams, jā, tur var parādīties kādas iniciatīvas. Parlamentā ir pārstāvēti politiskie spēki un deputāti, kuri atbalsta ātru saturu slēgšanu. Bet, nu, kā es teicu, jautājums ir par to, vai tas tiks atbalstīts, nu, ar saimnes vairāku.
И последнее, если все же окончательное решение о закрытии русского вещания с 26 года будет принято, на ваш взгляд, есть ли возможность, что содержание на языках нацменьшинств полностью из общественных СМИ не исчезнет и появятся какие-то информационные программы, ну, например, в эфире Латвийского радио 1 или, ну, ЛТВ-1?
Jā, protams, un tā ir viena lieta, kas šobrīd Nacionālā drošības koncepcijā patiesībā ir pretlikumīga, manuprāt, ka tas paredz pilnīgu no Krievu satura izslēgšanu, ja tā var teikt. Nu, jāatgādina, ka tomēr Krievu valoda ir viena no vēsturiskajām Latvijas mazākuma tautību valodām, un to sabiedriskā mediju pārvaldības likums paredz, ka sabiedriskajiem medijiem ir jāvieno arī raidījumi vēsturiskajās mazākuma tautību valodās, lietuviešu, igauņu, krievu, ukraiņu, baltkrievu un daudzās citās. Tā kā tam gan noteikti ir jāpaliek. Pavisam izslēgt to nevar.
Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронным СМИ, дал нам такой обширный комментарий о теме. Коротко подытожим сказанное председателем Совета. Он согласен с тем, что когда-то в будущем содержание на латышском языке должно быть повсеместно, но этот процесс на переход должен идти постепенно. То есть, на его взгляд, 2026 год – это еще слишком рано. Он также выступает за то, чтобы увеличивался объем содержания на латышском языке, и качество его тоже увеличивалось. Также он отметил, что русскоязычная аудитория за последние два года не перешла на латышское содержание. Это, на его взгляд, такая проблема, которую надо решать, и решать, каким образом улучшать качество программ, предлагать какие-то новые форматы, чем и будет заниматься в том числе совет. О том, что могут начаться извне дискуссии о ликвидации СМИ на русском языке, он допускает такую возможность. Он говорит, это и было и прежде. Периодически возникают какие-то дискуссии, которые, ну, могут к чему-то привести. Вот также добавил, что это вот на следующей неделе запланировано заседание под комиссией Сейма по медийной политике. Он говорит, что это не последнее заседание, ряд дискуссий еще на эту весну только запланирован. То есть из этого мы видим, что, ну, тема горячая, будет обсуждаться, ну, будем смотреть.
Мы также видим, что представитель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис придерживается своей вот той точки зрения, которая была у него и раньше. Она такая довольно последовательная, надо сказать. И он предлагает все-таки этот вопрос решать методично, не рубить с плеча. То есть не отключать в какой-то момент просто вещание на языке, на русском языке, а стараться сделать так, чтобы люди просто переходили на вещание на латышском, укрепляя этот контент, делая его таким, чтобы люди, пользователи, слушатели, зрители могли его потреблять. И этот, конечно, подход очень импонирует и выглядит таким очень взвешенным, сбалансированным.
Еще, кстати, важно отметить, в самом конце этого комментария, в его завершении, Ян Исикнес сказал такую интересную вещь, что, по его мнению, предусмотренная концепция по нас безопасности решения о полном исключении русского языка вот из общественных СМИ не является законным. И вот то, что он говорит, я должен напомнить, что исторически русский язык один из крупнейших языков нацменьшинств Латвии, и закон об управлении общественными СМИ предусматривает, что там должны быть программы на исторических языках нацменьшинств, а именно литовском, эстонском, русском, украинском, белорусском и многих других.
Это тоже очень важное замечание, и такое, надо сказать, очень четкое в юридическом плане, которое вот как бы противопоставляет, получается, один закон концепции нацбезопасности, и действительно выглядит так, что это сделано впервые, да? Кто-то сказал, что вот в том виде, в котором сейчас концепция говорит об отмене, собственно, вещания на русском языке, это не соотносится с той законодательной базой, которая у нас есть. Интересно, что еще один член совета, Янис Айглатис, сегодня тоже довольно подробно комментировал эту историю.
Да, в Твиттере писал.
Да, и вот он, в частности, опубликовал опрос у себя в Твиттере. Мы, к сожалению, не можем сказать, когда он был проведен, потому что мы видим только вот его, вот эту диаграмму опроса, и исходя из этого опроса, значит, опрошенные жители считают, что 42% их считают, что надо за государственный общественный счет продолжать вещание латвийского телевидения, радио ЛСМ на русском языке.
И, ну, чтобы уже в завершении совсем процитирую Яниса Эглатиса, который опубликовал этот результат опроса. Почему он опубликовал? Он сказал, что в своих решениях совет руководствуется как законом, так и информацией, полученной в результате исследований, и также учитывается мнение общества. И вот в подтверждение своих слов он эту диаграмму я опубликовал.
Да. Ну что ж, это очень важная тема. Нам кажется, что ее ни в коем случае нельзя вот недооценивать, поэтому мы будем за ней следить и обязательно рассказывать вам, что там происходит. Ну а пока перейдем к нашей следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
В Рижской думе сегодня тоже происходило много интересного. Там мэр Риги Вилнис Кирсис дал довольно-таки подробное объяснение по поводу вот ситуации, которая возникла, связанная с приватизацией 22 участков земли возле аэропорта. Из-за этого произошел громкий скандал. Ну и, в частности, там есть элемент коррупционных обвинений, который касается одного из высокопоставленных чиновников, прежнего исполняющего обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Яниса Вайвотса. И, в общем, все эти пункты сегодня мэр Риги комментировал.
Ну и одно из самых важных его заявлений о том, что решение о приватизации 22 земельных участков возле Рижского аэропорта депутаты Рижской думы приняли, не владея всей информацией. А именно он упоминает, что в свое время и аэропорт, и бывший министр сообщения Талис Линкайтс писали в Думу письма с просьбами эти участки не приватизировать, но депутаты об этом проинформированы не были. Но, забегая вперед, скажу, что на это мнение есть другое мнение. Но мы, наверное, для начала послушаем именно мэра Риги Вилнис Кирсиса, да, и его комментарии по поводу приватизации земельных участков вблизи аэропорта.
Я поручил исполнительному директору провести правовую оценку процесса приватизации, который проходил на протяжении многих лет, а завершился в 2022 году, во времена предыдущего мэра, под его политическим руководством. Проверка должна завершиться в течение 2 недель, а все ее материалы мы отправим в КНАП и Генеральную прокуратуру. Кроме того, с прошлого понедельника мое распоряжение о проведении оценки было дополнено еще одним пунктом. Теперь необходимо также оценить, что господин Вайвотс сделал в связи с этим. Может, он в системе смотрел какие-то документы, которые не являются типичными для него и не связаны с его прямыми рабочими обязанностями, или какие-то переписки в электронной почте. Должен признать, что я в 2022 году тоже голосовал за этот проект решений. Но вот что сразу бросается в глаза. Депутаты делали это, будучи неинформированными. О том, что аэропорту нужны эти земли, упоминалось в разных форматах и письмах на протяжении 10 лет. Но во время работы этого созыва Дума получила 2 письма от Министерства сообщения с разъяснением необходимости земель для аэропорта. Их получил тогдашний мэр Мартинш Статис сразу после вступления в должность. Позже, в 2022 году, такое же письмо, которое нельзя было как-то неоднозначно понять, со всей аргументацией направил и тогдашний министр сообщения господин Линкейтс. До депутатов Думы ни одно из этих писем не дошло. Письма не появились на заседании комитета и Думы. Эти письма видел только и единственно господин Статис. Я очень надеюсь, что замалчивание этой информации произошло случайно. Но теперь пусть это оценивают КНАП и Генпрокуратура. Ну и вот после того, что тогда произошло, сейчас мы имеем письмо с требованием от генпрокурора. Чтобы его выполнить, Дума должна отменить решение о приватизации. Возможно, и какие-то другие решения. Решение Думы может отменить только Дума или суд. Именно поэтому 2 недели назад мы созвали заседание Думы, но тогда решение принять не удалось из-за отсутствия кворума. На мой взгляд, прогрессивные как раз-таки должны взять на себя особую ответственность за ту кашу, которую они заварили, и обладать особым желанием решить эту проблему. Простите, но, по-моему, депутаты должны уметь прочесть письмо на 3 страницах в течение 48 часов. На прошлой неделе меня попросили повторно созвать заседание Думы с точно такой же повесткой. Сегодня, надеюсь, коллеги посчитают, что просьбу генпрокурора в правовом государстве нужно выполнять, а не искать какие-то отговорки. Ну а что касается коррупционного эпизода с господином Вайвацем, то для меня это правда стало сюрпризом и большим разочарованием. Мы сразу же освободили его от обязанностей руководителя департамента. Сегодня издано распоряжение отстранить его от исполнения обязанностей на 3 месяца. За это время будет найдено юридически корректное решение, позволяющее прервать с ним трудовые отношения. Еще хочу заметить, что с 1 января этого года новый закон о самоуправлениях позволяет нам ротировать сотрудников Думы. И теперь мы планируем провести ротации в Департаменте внешнего пространства и мобильности, чтобы улучшить процесс управления, повысить эффективность и восстановить репутацию.
Это Вилнес Кирсис, мэр Риги, дал свой комментарий по поводу ситуации вокруг этих 22 участков возле аэропорта.
Какие интересные подробности, да, вскрываются?
Да, подробности открываются чрезвычайно интересные и, конечно, заставляющие задаться огромным количеством вопросов по механизму принятия решений в Рижской Думе. Но чтобы этот разговор как-то более-менее предметно провести, давайте послушаем, что в ответ на это заявление сказал руководитель фракции прогрессивной в Рижской Думе Мартин Шкасович, который, собственно говоря, является, ну, представителем той партии, которую мэр обвинил в том, что это она на самом деле вот отвечает за то, что произошло. Вот что он сказал.
Очень странно слышать такие заявления мэра. Я еще вчера, будучи рядовым депутатом от оппозиции, зашел в систему и увидел, что это письмо доступно всем депутатам. Оно публично доступно. Так что заявление мэра о том, что письма были скрыты, полное вранье. Я очень надеюсь, что это письмо там до сих пор есть, и господин Кирсис не упадет так низко со своим враньем, чтобы защитить свое доверенное лицо, Вайваца, и не удалит это письмо. Еще раз, заявление о сокрытии письма – ложь. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от самого главного вопроса. За что же задержано его доверенное лицо, Вайвац?
Мартин Шкасович, руководитель фракции прогрессивной в Рижской Думе. Но что у нас выглядит как острая полемика, да?
Да.
Мэр говорит, что фракция прогрессивная и мэр от этой партии, да, они виноваты в том, что в тот момент, собственно говоря, решение было принято без учета какой-то важной информации.
Да, что письмо скрыли. Здесь же наоборот. Да. Мартин Шкасович говорит, что все это ложь, что вот письмо доступно, можно его почитать, посмотреть.
Да, это на самом деле, ну, здесь, что называется, одно мнение против другого, и, конечно, мы не знаем, вот мы не можем вставать и не будем вставать ни на чью сторону, но хочется, возникают такие вопросики, да, и я вот хотел бы такой один вопрос задать. Хорошо, вот, допустим, Рижская Дума, никто не видел вот эти письма, которые вот касаются, значит, этих...
Ну, чтобы не приватизировали.
Да. Ну, вот, допустим, надо принять решение сейчас, которое касается земель не в аэропорта, а чего-то другого, я не знаю, там, морского порта, да, или что-то другое. Разве не является нормой, что в этой ситуации законодательное собрание местное обращается к профильному ведомству за комментарием. Нужно ли эти земли будет использовать или мы можем их приватизировать? Угу. Допустим, эти письма даже, условно говоря, ну, их кто-то взял, скрыл, как, не знаю, там, как в «Гарри Поттере», да, когда там, Гарри не отдавали корреспонденцию от друзей. Допустим, это на самом деле было. Но хорошо, разве в этой ситуации городское собрание не должно обратиться с официальным комментарием? Может быть, позвать представителя Министерства сообщения на свое, или представителя аэропорта?
Ну да.
И сказать, слушайте, ну вот мы можем это делать или нет? Потому что если они должны это делать, то возникает вопрос, почему этого не было сделано. И тогда, может быть, как-то уже ситуация чуть более объемной выглядит.
Да, хороший момент ты затронул.
Ну, просто думаю... как-то немножко непонятно, потому что...
Понятно.
Ну, как-то, ну... Это, опять же, немножко напоминает старый анекдот про 100 дней, да, что когда наступает, приходит новый мэр или новый начальник, он с первые 100 дней ругает старого.
Да.
Но мы же сейчас находимся в ситуации, когда хотелось бы разобраться, что на самом деле случилось.
Да, и хотелось бы разобраться и все-таки исполнить еще желание генпрокурора, точнее, ну, не желание, а то, что он предписывает, что это решение о приватизации 22 земельных участков незаконно, и на надо его отменить. И как вот уже господин Кирсис сказал, что созывали заседание Думы на прошлой неделе, не собрали кворум. И вот в эти минуты идет внеочередное заседание, на котором тоже планируется принять решение об отмене приватизации тех участков.
Да, мы его ждали, что оно будет принято до начала заседания нашего эфира, но оно пока не принято. Но есть ощущение, что оно все-таки будет принято, и сегодня какая-то часть этой истории, ну, будет завершена.
Уже 2 часа длится заседание.
Два часа, ну, есть что обсудить. Но конечно, вопросы остались.
Да.
Ладно, пойдем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Еще одна обсуждаемая тема – это строительство корпуса, нового корпуса больницы Страдыня. Многострадальная тема. Февраль особенно выдался таким непростым для руководства больницы, когда пришлось проблемы решать с подрядчиком. И в итоге решили, больница расторгла договор со строителем. Застройщик признал свою неспособность выполнить обязательства. И теперь больница приняла недостроенный корпус от компании. Ну и вот сегодня эту тему обсуждали в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. И там прозвучало интересное такое предложение, что требуется вообще руководству больницы освободить от решения строительных вопросов, потому что строительство – это не функция больницы. Вот так такое заявление прозвучало на этом заседании. И с нами на прямой телефонной линии председатель этой комиссии Андрис Берзинш, он же кандидат на выборах в Европарламент от партии «Союз зеленых крестьян». Да. Но мы сейчас будем говорить именно о ситуации вокруг больницы. Приветствуем вас, господин Берзинш.
Здравствуйте.
Ну, могли бы нам сегодня рассказать как-то в общих чертах, чем завершилось заседание комиссии, какие приняты решения, что вообще удалось установить?
Я думаю, что комиссия заседания была очень продуктивной в таком смысле, что мы договорились в самом начале, что мы не смотрим о том, что было. Пусть этим разбираются уже те инстанции, те организации, которые должны заниматься, там, прокуратура, суды и так далее определить. Мы должны остановиться на стоп-кадр, сделать, что же делать дальше, чтобы строительство Б-корпуса, то есть не Б, а А-2, не было замороженное. Насколько это временное, как говорится, руководство больницы, я думаю, что она очень-очень тщательно работает и смотрит. Там было показано и финансы, и как в ближайшее время эти вопросы решать по строительству, сделать новый конкурс, привлечь, может быть, и строительные организации из других стран, но они это должны сделать довольно оперативно, чтобы строительство могло продолжаться. Во-первых, Это стратегический объект, объект многогранный. Там лечатся люди с очень серьезными диагнозами. И в тех условиях делать какие-то остановки или делать на какие 10 лет или больше лет ждать, пока этот корпусы будут сделаны, это нельзя. Притом там есть еще второй момент, что там ждет на очередь корпус Б, очень важно, это кардиология, которая не в очень хороших условиях есть. А кардиология у нас, я считаю, в Латвии не только на уровне европейском, а мировом уровне, и делает очень серьезную помощь людям, которых быстро спасают от смерти и восстанавливают, чтобы они могли работать. Потому и, во-первых, мы обсудили вопрос, чтобы не заморозить или не распределить европейские деньги, которые предназначены для этого строительства. Было принято решение, что мы обобщим и будем писать письмо, которое мы будем уже не однолично, я как руководитель комиссии, а мы его будем принимать на комиссии и будем отсылать правительство, чтобы такие вещи не были, и чтобы делать максимальное, чтобы эту больницу могли в ближайшее время сдать вот этот корпус эксплуатации. Еще вопрос, чтобы не затягивать как лестницу Б-корпус, о чем я говорил кардиологически, одновременно нужно и начинать строительство именно и этого корпуса. Да, прозвучало от многих, от меня тоже лично прозвучало, что, как говорится, Валде больница не должна заниматься строительством. На сегодня любой больница, особенно то, что относится университетских больниц, которые есть детская больница, это есть Гайлезер больница и Страдин больница. Она должна заниматься организацией лечебного процесса. Она должна обеспечивать, чтобы этот лечебный процесс проходил нормально, чтобы были и лекарства. Все, чтобы именно пациент чувствовал себя хорошо, чтобы врач мог нормально работать. А строительством должны заниматься совсем другая структура. Да, они должны координировать и смотреть, что же именно нужно в этой больнице, какие помещения, как они должны выглядеть. А строить должны не именно заниматься это руководство больницы.
Но вот это предложение, вы его как подкрепляете? Это только ваше вы так хотели бы, или это как-то можно утвердить о том, чтобы вот правление больницы не занималось этими вопросами?
Нет, во всяком случае, мы в комиссии ставим, там есть и депутаты из позиции оппозиции, там было единогласно. Этим предложением это будет тоже включено в письме Кабинета министров, чтобы рассматривать в ближайшее время, как изменить вот эту структуру по строительству. В принципе, такие разговоры уже где-то шли. Но мы хотим, как комиссия, укрепить, что это есть мнение комиссии, что мы считаем, что такая ситуация не должна тянуться дальше. В принципе, сами руководство больниц тоже считает, что они не должны заниматься и там 70% тратить своей энергии на строительство ремонтов помещений.
Господин Бразович, у нас уже не очень много времени. Хотел, знаете, что уточнить? Вот была проблема с финансированием. Было известно, что какая-то часть средств, которые на этот проект должна была быть направлена, она вроде бы уже недоступна. Как-то вот этот вопрос вообще решается? Известно ли, из каких средств будет финансироваться строительство этого корпуса теперь, когда, вот, собственно, мы уже перешли в 2024 год?
Там, в принципе, то, что сказали и руководство больницы, они сказали, они работают с Европейским Союзом, именно с фондами, которые, они понимают эту ситуацию и пока не видят проблемы, чтобы эти финансы могли быть выделены на продолжение строительства корпуса А, и я думаю, далее корпуса Б. Но мы и решили то, что это не так одноразовое рассмотрение. Мы возвращаемся к этому вопросу в мае месяце и смотрим, что за это время сделано, куда мы пошли вперед и какие есть проблемы. И тогда, наверное, мы и увидим реакцию от нашего письма от министра кабинета министров.
Спасибо вам большое. Андрис Бейрежениш, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, нам прокомментировал нынешнюю ситуацию.
Спасибо вам. И всего доброго. Радоне.
Да, спасибо. До свидания.
Да, ну такая вот, такое развитие, в общем, в этом даже есть какая-то логика, чтобы, в общем,
не заниматься, да?
Сапоги чинил сапожник, как там говорится. Ну да, ну конечно, когда строительством начинают заниматься люди, которые должны лечить людей, ну не факт, что у них получится так же хорошо, как делать операции на сердце. Но другое дело, что удивительно, что мы столкнулись с этой ситуацией только сейчас. А раньше вот это же не первый корпус, который возведен в Латвии.
И не первая больница, которая что-то строит.
А до этого как вот получалось? То есть, наверное, что-то все-таки еще вот сломалось в этот раз, что мы не до конца понимаем, что. Но главное, в чем хочется согласиться с нашим вот спикером, что действительно важно, что будет дальше, потому что что там было раньше, разберутся инстанции, которые должны, уполномоченные. Но главное, чтобы впредь таких ситуаций не возникало, и исправить то, что можно исправить вот в случае с этим корпусом.
Ну да, но дальше, если уж так забегать вперед, сейчас больница будет объявлять конкурс на нового подрядчика, который должен будет приступить к строительству объекта в январе следующего года.
Переходим к следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Суд в Гааге выдал 2 ордера на арест российских командующих. Их обвиняют в преступлениях против человечества и военных преступлениях. А именно речь идет об организации атак на гражданские объекты на территории Украины и причинении чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению. В суде гаагском пришли к заключению, что российские военные намеренно били по гражданским объектам.
Да, мы напомним, что это не первые, соответственно, ордеры. Было 2 ордера выданных год назад, они были выданы в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой, но эти ордеры были выданы не вследствие ударов по Украине, а вследствие ответственности этих лиц за незаконную депортацию детей. И теперь, насколько все это меняет ситуацию, мы обсуждаем с юристом, советником фракции «Зеленых» в Европарламенте Алексеем Димитровым. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вот хочется понять, вот тот факт, что только сейчас, по истечении более 2 лет полномасштабной войны, когда мы видели удары по гражданской инфраструктуре, ну, самые разные силы, мощности и цинизма, но вот именно сейчас только 2 эти военачальника получают ордеры. Это с чем связано? Это как бы нормальная практика, или это слишком долго, или как?
Ну, это вполне нормальная практика. Дело в том, что там тоже не сразу Международный уголовный суд смог взяться за это расследование. Там тоже нужно было, соответственно, чтобы договориться с украинскими властями, каким образом будут собираться доказательства. Ну и как бы вот этот, скажем, компилирование этих доказательств для того, чтобы их было достаточно для выдачи ордера на арест, это тоже занимает время. Потому что там процесс такой, что обвинение доказательства собирает, формулирует, кто потенциально виноват и в чем, и потом идет такой панель из 3 судей, и эти судьи рассматривают доказательства и смотрят, насколько вот этих доказательств хватает для того, чтобы выдать ордер на арест. То есть, конечно, эта процедура не быстрая, особенно в данном конкретном случае, когда речь идет о, скажем, военачальниках высокого ранга, то есть это не просто, условно говоря, там какой-то солдат взял и расстрелял пленных. Это нужно действительно на уровне доказательств показать, что вот эти вот атаки против гражданской инфраструктуры, они совершались целенаправленно, зная, что эти объекты не квалифицируются как военные объекты.
Но, возможно, к этому моменту мы бы имели не 4 ордера, а гораздо больше, потому что, как известно, Украина сообщает о тысячах военных преступлений, но удается рассмотреть, ну, ввиду ограниченности ресурсов, только несколько. Да? То есть можно допустить того, что, ну, при большем ресурсе было бы уже больше этих ордеров.
Есть еще такое определенное, скажем, разделение труда между Международным уголовным судом и национальными судами. То есть, в принципе, в тех случаях, когда речь идет вот, действительно о каких-то таких военных преступлениях, которые вот не являлись крупномасштабными, в принципе, с ними могут справиться и национальные суды. То есть Международный уголовный суд, он по большому счету занимается вот такими крупномасштабными делами, где национальному суду довольно сложно с этим справиться. Либо потому, что само это государство, в котором суд находится, не хочет этим заниматься, либо потому, что вот, действительно так есть определенные затруднения в том, чтобы самостоятельно обеспечить правосудие в таких случаях. То есть, в принципе, от Международного уголовного суда не стоит ожидать, что он будет заниматься каждым конкретным военным преступлением, которая связана вот с агрессией против Украины, это, скорее всего, будут такие крупномасштабные дела в отношении, скажем так, руководящих лиц государства и вооруженных сил.
Ну вот Россия уже заявила, что она не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. В соответствии с этим отказом признавать юрисдикцию, для нее это решение не имеет никакого смысла. Какой вообще эффект будет от этого решения, исходя из того, что Россия не намерена его выполнять?
Ну, в принципе, такой же, как вот было по тем двум ордерам на арест, которые выданы в отношении Путина, Львова и Беловой. То есть, это действительно, поскольку Россия не является участницей вот этого Римского статута Международного уголовного суда, эти ордера не являются обязывающими для Российской Федерации, они являются обязывающими для тех государств, которые ратифицировали Римский статут. То есть, если объявленные в розыск люди находятся на территории такого государства, то это государство обязано этого человека задержать и передать Международному уголовному суду.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Алексей Димитров, юрист, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
Ну что ж, такой вот новостью мы завершили сегодня наш эфир. Есть еще два ордера Международного уголовного суда по поводу войны в Украине, теперь уже в отношении двух военачальников. В суде сказали, что они надеются, что кто-то, теперь увидев на это все, будет подумать, совершать ли такие преступления. Из тех, кто может их совершить, мы будем надеяться, что военных преступлений в Украине станет меньше, потому что смотреть на это очень тяжело. Что ж, на этом мы нашу программу заканчиваем. Сегодня для вас ее провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.